Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 30 апреля 2017 года. Чтобы не увидел он у тебя наготы. Ибо Бог всесильный твой ходит среди стана твоего, чтобы избавлять тебя и низлагать врагов твоих перед тобой. Пусть же будет стан твой свят, чтобы не увидел он у тебя наготы и не отступился от тебя. Тора, книга Дворим, недельная глава КТЦ, глава 23, пункт 14 и 15. В Торе существует множество законов, запрещающих человеку быть нагим. И днем, и ночью он должен быть покрыт одеждой и обнажаться только когда входит в микву, бассейн для омовения. И на это тоже существуют определенные установки. Речь идет не о том, чтобы быть чистым физически, хотя, естественно, это тоже имеет значение. Имеется в виду, что все должно быть в четком соответствии с духовным омовением тела. Тело – это желание, поэтому в Торе говорится, как надо очистить желание от всевозможных нечистых наслоений на него эгоистических намерений, чтобы желания были с правильными намерениями на отдачу, и их уже можно было использовать. Поэтому выдави из желания все экскременты, закопая их в землю, подмойся. Желательно было не вытираться, а подмываться. Кстати, этот закон сохранился до нынешнего времени у многих азиатских народов в России и в южных государствах. Я часто бывал в Азербайджане, в Баку, где в каждом туалете стоит заготовленный сосуд с водой. И это очень правильно. То, что соответствует духовному здоровью, соответствует физическому. Поэтому нельзя сказать, что какое-то духовное действие может нанести вред физическому. К примеру, у тех народов, которые не делают обрезания, мужчины на 20-30% больше болеют раком. И все это, естественно, связано между собой. Вопрос. Кашрут тоже идет на пользу здоровью? Ответ. Я считаю, что кашрут – это абсолютная польза. Мы пока еще не можем понять, так как у нас нет достаточно знания о том, почему запрещено есть парнокопытных – свиней, верблюдов и так далее. Хотя с точки зрения науки ничего вредного в них нет. Но поскольку это следствие из духовного корня, то мы когда-нибудь откроем причину этого явления, если это вообще необходимо. Все исходит из духовного мира, и поэтому, если ты нарушаешь духовные запреты, это дает прямые, неправильные следствия в нашем мире. Вопрос. Почему человеку запрещено быть нагим? Ответ. Человек должен быть все время одет, даже под одеялом, потому что одежда символизирует исправление тела. Ведь одеяние – это оболочка, как экран. Тело олицетворяет желание, на которое должен быть экран. Поэтому какие-то части тела, желания, могут быть открыты, а какие-то закрыты. Обязательное покрытие некоторых из них означает, что на эти желания души должен быть экран. Лицо человека всегда открыто, потому что оно является олицетворением трех верхних сферот и словно излучает свет хохма. При этом голова, в принципе, должна быть покрыта. Кипа – это маленькое уподобление духовным признакам. На самом деле, раньше все мужчины завязывали голову платком или покрывали всевозможными накидками, такими как талит. А женщины одевались по-восточному, во все длинное и закрытое, но не черное, а белое. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 19 октября 2016 года.
Радиоверсия.
Чувство юмора у мужчин и женщин. Вопрос. У кого больше развито чувство юмора, у мужчин или у женщин? Ответ. У мужчины, потому что он состоит из двух частей, мужской и женской, а женщина только из женской части. У нее фантазия идет в земную область, а у мужчины выше земной. Поэтому мужчины – большие фантазеры, романтики, писатели, хорошие повара, шахматисты и так далее. Сколько женщин работает в хай-теке, там, где делаются открытия, изобретается что-то новое? Мало. В основном это мужчины. Зато женщины превалируют в другом. И надо принимать это разделение с уважением, ведь одно не может существовать без другого. Поэтому берегите и женщин, и мужчин. Из урока на русском языке 4 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Возможно ли убежать от проблем? Вопрос с Facebook. Вы говорите, что мир ужасен. Я просто взяла и уехала из города. Как вы можете жить в этих городах? Возвращение к природе является решением всех проблем. Ответ. Я вас понимаю, но это не решение проблемы, а бегство от проблем. В принципе, многие так и делают. Если есть возможность, покупают себе маленький домик на каком-то острове в океане и живут там. Пожалуйста, вы тоже можете купить себе дом на природе и жить спокойно. Я лично не могу, потому что меня беспокоит мир, общество, люди, изменение природы людей, достижение цели творения. Занимаясь изучением мира, я начинаю видеть, что мир создан для того, чтобы человек изменился, чтобы он поднялся, преобразовал себя и этим преобразовал мир. Поэтому я не могу уединиться и жить где-то на дереве, считая, что все спокойно и хорошо. Меня беспокоят другие проблемы, чем просто уединиться и доживать спокойно свой век. Уход из городов к природе ничего не изменит. На этом наши проблемы не закончатся. Мы видим, что мы вышли из пещер, слезли с деревьев, развивались, и все это происходило в нас естественным образом. Мы не можем придумать что-то другое. Убежать некуда, у нас маленький земной шар. Вместо того, чтобы отделяться, изолироваться друг от друга, мы обязаны создать между собой добрые отношения. С телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 27 марта 2017 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер от 30 апреля 2017 года. Когда благие намерения незнающих систему Земли подхватывают политики и коррупционеры, это используется во зло. Влияние человека на человечество и мир, точнее, на управляющую высшую систему, зависит только от меры объединения людей.
Радиоверсия.
Jerusalem Post. Ключевая роль евреев в администрации Трампа. В моей постоянной колонке в газете Jerusalem Post опубликована моя новая статья «Ключевая роль евреев в администрации Трампа». Перевод статьи на русский язык. Ключевая роль евреев в администрации Трампа. Администрация Трампа недавно предложила американцам поделиться идеями и предложениями о том, как лучше организовать работу правительства в интересах американского народа. На мой взгляд, это позитивный подход к управлению. Один из вопросов звучит так. Какое агентство вы хотели бы реформировать? По моему мнению, этот вопрос отвлекает внимание от главного. Проблема не в том или ином агентстве, а в людях, которые ими управляют. Как правило, высшие чиновники становятся настолько эгоистичными и безразличными к тому, как живут обычные люди, что сама система управления государством становится недееспособной. Каждое подразделение администрации создается для решения определенных задач, при этом работа чиновников регламентируется многочисленными правилами. Например, Департамент внутренней безопасности Соединенных Штатов занимается вопросами борьбы с терроризмом, обеспечением безопасности границ, регулированием иммиграции и работы таможни, кибербезопасностью, предотвращением стихийных бедствий. Департамент был создан после террористических атак 11 сентября 2001 года. В его подразделениях трудятся 240 тысяч сотрудников, его годовой бюджет превышает 52 миллиарда долларов. Но решена ли в США проблема безопасности граждан? Очевидно лишь одно. Чиновники пишут все больше правил и инструкций, регулирующих проблемы безопасности, но эффективность этой работы близка к нулю. Немногим по стилю и качеству работы отличается созданное в 1970 году Агентство по охране окружающей среды США. Сотрудники агентства разрабатывают и обеспечивают соблюдение нормативных положений, основанных на законах, принимаемых Конгрессом США. Несмотря на годовой бюджет агентства, превышающий 8 миллиардов долларов и бесчисленные выпускаемые им инструкции, окружающая среда все больше загрязняется, а качество воздуха, воды и продовольствия снижается. Аналогичная ситуация с Департаментом здравоохранения и социальных служб, Министерством юстиции, Министерством образования США и остальными департаментами, созданными правительством. все они тонут в болоте правил, которые делают их неэффективными. Когда первые еврейские поселенцы осваивали долину Хула на севере Израиля, почва там была сильно заболочена. И чтобы превратить болото в плодородные угодья, нужно было очистить от ила часть русла реки Иордан. Как только это было сделано, болото сразу высохло, оставив после себя плодородную почву для земледелия. Подобно этому, пробкой, блокирующей работу правительства, является присущий человеческой природе эгоизм. Но чтобы осушить это болото, президенту Трампу придется сначала справиться с разобщенностью всего американского общества. А ключ к его успеху или неудаче – это евреи, работающие в его команде. Почему евреи имеют особое значение? 14 апреля президент Трамп подчеркнул в своем еженедельном послании, посвященном Песоху. Рассказ о выходе из Египта – это повествование об уникальном народе, ведущем за собой все человечество. На протяжении всей истории вклад евреев в мировой прогресс бесценен. Конец цитаты. Евреи всегда славились своей уникальностью. Так, в одном из своих писем Лев Толстой пишет об их особой роли. «Соединить людей может безразличная братская любовь ко всем людям». Конец цитаты. А вот что пишет о евреях Марк Твен. «Если статистика верна, евреи составляют не более процента человечества. На самом деле это 0,2%. Их доля в списке великих имен мирового масштаба в литературе, науке, искусстве, музыке, финансовой деятельности, медицине, новейших открытиях непропорциональна доле евреев среди других народов. Она намного обширнее и богаче. Египтяне, вавилоняне, персы создавали мировые державы, всей планете торжественно и шумно заявляли о своем могуществе, затем таяли, словно дым, и вымирали. Греки и римляне наследовали их громкую славу и тоже ушли в небытие. Другие народы возникали, на время высоко поднимали пылающий свой факел, но он сгорал, оставляя лишь искорки, а подчас и они бесследно гасли. Евреи пережили всех, и сейчас они такие же, какими были всегда, на протяжении веков не знающие упадка или немощи. Никогда, так же, как и теперь, не ослаблялось их влияние, их роль в жизни народов, среди которых жили они, не убывала их энергия, мобильность и острота ума. Все в мире смертно, но не евреи. Конец цитаты. Предназначение евреев. У евреев есть цель существования, поэтому они сохранились и существуют на протяжении тысяч лет, несмотря на все преследования. Особое предназначение евреев – быть светом для народов, чтобы вести мир от тьмы к свету, от ненависти к любви, от разобщенности к тесной связи. Поэтому евреи стали одним народом после того, как они заявили, что ощутили друг друга, как один человек с одним сердцем. Даже те религии, которые произошли от иудаизма, признают его первостепенную важность. В Новом Завете говорится «Ибо спасение от иудеев». От Иоанна 4:22. Коран также много говорит о детях Израиля. «О народ мой, я даровал вам то, что не даровал никому из обитателей миров». Коран 5:20. Или «О сыны Израиля, помните о милости, которую я оказал вам, а также о том, что я возвысил вас над прочими народами мира». Коран 2:47. В конце концов, нам предстоит осознать, что человечество ожидает от нас исправления мира и не меньше. По этой причине евреи из администрации Трампа и его семьи находятся в идеальном положении, чтобы хотя бы начать реализовывать предназначение нашего народа. Легче, чем может показаться. Когда Израиль объединится, чтобы все стали как один, когда мы придем не к воображаемому, а подлинному единству, тогда мы придем к истинному искуплению, после которого уже никогда не будет изгнания, пишет Раби Менахем Мендель Шнейерсон, Любавический Ребе, Торат Менахем. Многочисленные еврейские источники говорят о прямой связи между единством Израиля и всем миром. В книге Зор, глава Ахарей Мод, пункт 64-65 сказано: «Как хорошо и приятно сидеть братьям вместе. Это товарищи, которые сидят вместе, не расставаясь друг с другом. Сначала они кажутся людьми, враждующими между собой и желающими убить друг друга, но затем они возвращаются к братской любви, и по вашим заслугам мир будет в мире. Конец цитаты. Авраам Ицхак Кук, первый главный раввин Израиля, пишет в книге «Орот ха-Кодеш» «Израиль хранит тайну единства мира». Евреи всегда обращались к единству как к решению всех проблем, поскольку само состояние единства имеет глубокий корень. Как я писал в статье «Кто ты, народ Израиля?» и в других статьях, наш народ образовался в Древнем Вавилоне. Тогда наш праотец Авраам увидел, что люди становятся все более разобщенными. Как описывает Рамбам в Мишне Тора, Авраам хотел помочь жителям Вавилона преодолеть их взаимную неприязнь. После долгих размышлений он понял, что ненависть не может быть подавлена, потому что она является проявлением природного человеческого эгоизма, который постоянно растет. Наши мудрецы, будучи проницательными наблюдателями, говорили: «Никто до самой смерти не достиг исполнения и половины своих желаний. Если у него есть 100, он хочет 200, а если есть 200, хочет 400». Мидраш Раба, глава Коэлет, глава 1, пункт 13. Авраам пришел к выводу, что эгоизм постоянно растет, и что вместо бессмысленного сражения с ним, люди должны сосредоточиться на укреплении своего единства. Рост единства всегда должен опережать и компенсировать растущую взаимную разобщенность и ненависть. Именно этот принцип является ключом к решению всех проблем. Именно эта уникальная способность преодолеть с помощью единства самую жестокую взаимную ненависть отличает евреев от всех других народов. На протяжении всей своей истории евреи переживали многочисленные внутренние конфликты и войны, и все они преодолевались с помощью единства и взаимной любви. В книге Зоар, глава Бешалах, пункт 252, говорится: «Все битвы в мире – это вражда и разрушение, все же сражения Торы – это мир и любовь». Царь Соломон говорит об этом поэтически. Притчи, глава 10, пункт 12. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все преступления. Авраам принимал в свою группу всех желающих объединяться без какой-либо дискриминации или предварительных условий. В результате к нему присоединились и стали учениками самые разные люди со всего Вавилона. Так уникальным образом наш народ формировался не по племенной принадлежности, как другие народы, а по принципу принятия идеологии объединения, готовности объединяться, несмотря на разобщенность и ненависть. В единый еврейский народ влились представители всех народов мира. Именно поэтому исправление мира находится в нашей ДНК. Моше продолжил дело, начатое Авраамом. Великий каббалист 18 века Рамхаль Моше Хаим Луцато пишет в своем комментарии к Торе, что Моше хотел завершить исправление мира. Однако ему не удалось это сделать из-за очередного всплеска эгоизма в людях. Тем не менее, как только евреи стали единым народом, они приняли ответственность за то, чтобы нести свет народам, то есть завершить задачу объединения мира. Современный Вавилон. Во многих отношениях Соединенные Штаты Америки – это современный Вавилон. В этой стране живут вместе представители многих этнических групп, культур и конфессий. Как и Вавилон во времена Авраама, сегодняшние США находятся в кризисе. Болото, в которое погружается Америка, это не просто бюрократический лабиринт, который Трамп унаследовал от своего предшественника. Мы видим, что все американское общество погрязло в болоте ненависти и отчуждения. И евреи в администрации Трампа должны сыграть ключевую роль в его осушении. Для этого прежде всего им самим нужно объединиться, подняться над разногласиями и противоречиями. Когда евреи из окружения Трампа будут стремиться к истинному единству, включатся мощные позитивные силы, лежащие в основе формирования еврейского народа. На следующем этапе единство должно охватить всю еврейскую диаспору в США, а затем и все американское общество. Исправление мира начинается с его внутренней части. Прежде всего, с отношений между евреями, но на этом оно не должно заканчиваться. Люди зачастую не задумываются над тем, что в любой скандальной антисемитской тираде, даже такой, как нашумевшая фраза Мела Гибсона евреи ответственны за все войны в мире, кроется глубокий смысл. Люди действительно интуитивно считают, что именно мы ответственны за все их беды и искоренение причин этих бед. Наши собственные источники подтверждают это. Все бедствия приходят в мир только из-за народа Израиля. Вавилонский Талмуд, глава Евамот, пункт 63а. На месте Дональда Трампа я бы настойчиво принуждал евреев объединиться. Для этого не обязательно применять силу и власть. Я бы ясно обозначил, что именно этого жду от них. Даже такой ярый антисемит, как Генри Форд, еще в 1920 году в своей книге «Международное еврейство» подчеркивал роль, которую должны играть евреи. Новейшие реформаторы, которые на бумаге измышляют образцовые социальные системы, хорошо бы сделали, если бы бросили взгляд на социально-общественную систему, по которой жили первые евреи. Конец цитаты. Если Генри Форд понимал это 100 лет назад, то почему бы нам не прислушаться к нему сейчас? Когда мы объединимся, это сразу положительно отразится на всем мире. Как считал Форд, человечеству предстоит воспользоваться опытом евреев. А поскольку евреи сегодня разобщены, им нужно напоминать об их призвании. Мы не должны ждать, пока нас будут принуждать другие. Мы должны напомнить себе, что раскол между нами растет таким образом, чтобы наше единство также возрастало, покрывая ненависть любовью друг к другу, как это делали наши предки. Чем раньше мы начнем, тем легче будет осушить болото ненависти, распространяющееся по Америке и всему миру.
Радиоверсия.
Послесловие к Дню памяти катастрофы. Часть 6. Бааль Сулам. Статья «Последнее поколение». Мир ошибочно считает нацизм исключительно порождением Германии, тогда как он является следствием демократии и социализма, оставшихся без религии, нравственности и мирового суда. А раз так, то все народы равны в этом, и нет никакой надежды, что с победой союзников нацисты отомрут, потому что завтра нацизм примут, например, англосаксы, ведь и они живут в мире демократов и нацистов. Конец цитаты. Эволюция должна провести эгоистическое желание через всевозможные состояния и формы и привести к тому, что нацизм разовьется естественным образом в каждом развитом народе. Ведь каждый развитый народ начинает чувствовать, что он должен сейчас продвигаться в направлении духовного. Пусть он не знает, что такое духовный мир, ведь в нем нет искры, которая могла бы объяснить, что такое духовность, но он чувствует себя так, будто задыхается от своего материального развития и нет никакого выхода из кризиса. И тогда этот народ подсознательно почувствует, что связан с Израилем, с евреями и зависит от них. Но это чувство выльется в ненависть, потому что народы мира не получают ни объяснений, ни правильной подпитки, ни направления, ни руководства в том, как продвигаться вперед и преодолеть кризис. Любой развитый народ и страна непременно начнет ощущать ненависть и отторжение по отношению к Израилю, поскольку в наше время все почувствуют стремление подняться на новый уровень человечества. Евреям не поможет, если они будут оказывать всевозможную материальную помощь всему миру. Это ничуть не уменьшит антисемитизм, потому что потребность, раскрывающаяся в глубинах природы, совершенно однозначная. Человек обязан подняться на ступень постижения высшей силы. Все человечество подошло к этому этапу, когда должно подняться, и уже даже запаздывает с этим. Поэтому Бааль Сулам говорит, что у нас нет выбора. Нужно как можно быстрее реализовать свое исправление и показать всем народам эту методику. Даже угроза ядерной войны и самоуничтожения не помогает миру одуматься. Если перед человеком нет ясной и понятной методики исправления, нет примера перед глазами, то его не испугаешь атомными бомбами. Должен быть обозначен путь, четкое направление, куда продвигаться всему человечеству, за счет каких средств и к какой цели. Все это обязан обеспечить народом мира народ Израиля. Именно это называется быть светом для других народов. А иначе ненависть будет возрастать, и расчет с нами будет очень радикальный, жестокий и простой. Продолжение следует. Из урока на тему «День памяти катастрофы и героизма». 24 апреля 2017 года.
Радиоверсия.
День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора. Мы приехали сюда через 2000 лет, пройдя катастрофу, истребления, погромы. Мы вернулись на свою историческую землю, чтобы создать здесь нашу страну, наше государство, наш народ, и должны сделать все для того, чтобы пройденное никогда не повторилось. Войны идут и идут, им нет конца. Только заканчивается одна война, как сразу же начинается подготовка к следующей войне. Мы должны осознать, как мы можем добиться настоящего мира, когда все народы не будут испытывать к нам ненависти, отторжения, станут принимать созданное нами государство как государство, перестанут считать, что мы не имеем права на существование ни как народ, ни как каждый человек еврей, ни как страна. Почему все считают, что мы должны исчезнуть с лица земли? Мы должны понять причину этого во имя тех, кто отдал свою жизнь за существование народа и государства. И тогда нам станет понятно, что мы не выполняем своей особой функции на земле, что мы – особый народ. Мы должны быть народом Израиля, а народ Израиля – это народ, созданный на условии взаимного поручительства, взаимной связи, дружбы, любви, объединения. Быть как один человек с одним сердцем. Если мы станем таким народом, мы сможем создать другое государство, а не такое, как сейчас, подобное западному. Оно будет зиждеться на духовных основах, и тогда мы сможем показать и как народ, и как государство пример всем другим народам и странам, которые так ищут пути к лучшему будущему, но не могут без нас найти. Мы обязаны быть светом для народов мира, примером для них. Я очень надеюсь, что мы осознаем и выполним это. И тогда естественным образом исчезнут неприязнь и ненависть к нам, обвинение в том, что мы существуем зря и приносим вред всем народам мира. Давайте подумаем и выполним наше предназначение во имя тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы сегодня мы существовали. Из телевизионной программы «Беседа с Михаэлем Лайтманом» 19 апреля 2017 года.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.